ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня мы прочитаем 8 стих из 16 главы Бхагавад-гиты. Глава называется «Божественные и демонические натуры». Асатьям апратиштхам те джагат ахур анишварам апараспарасам бутам киманьяткам ахайтукам. Демоны говорят, что этот мир нереален, что у него нет основы, что нет Бога, который им управляет. Они заявляют, что мир возник из полового желания и что у него нет иной причины, кроме вожделения. Комментарий Шрилы Прабхупады. Демоны приходят к выводу, что весь мир – фантасмагория. Он существует, не имея ни причин, ни следствий, ни правителя, ни цели. Все здесь нереально. Они утверждают, что мироздание возникает в результате случайного соединения материальных элементов. Им не приходит в голову, что мир был создан Богом с определенной целью. Согласно их концепции, мироздание возникло само по себе, и нет никаких оснований верить в то, что за ним стоит Бог. Дух не отличен от материи, и нет никакого высшего духа. Ничего, кроме материи, не существует, и все мироздание представляет собой комок неразумной материи. Согласно их взглядам, мир пуст, а все материальные проявления существуют только в нашем невежественном восприятии. Они исходят из того, что любые проявления разнообразия – лишь следствие нашего невежества, наподобие тех образов, которые мы создаем во сне и которых в действительности не существует. Проснувшись, мы убеждаемся, что все это было лишь сном. Однако, провозглашая мир сном и иллюзией, демоны, тем не менее, с большим искусством наслаждаются этой иллюзией. Поэтому вместо того, чтобы обрести знания, они только еще больше запутываются в этом мире грез. Они заключают, что этот мир возник без вмешательства духа, точно так же, как, по их мнению, появляется ребенок, просто в результате полового контакта между мужчиной и женщиной. Они убеждены, что все живые организмы появились на свет исключительно в результате соединения материальных элементов, а о существовании души не может быть речи. Все живое, говорят они, возникло просто в результате соединения материальных элементов мироздания, подобно тому, как в капельках пота или трупах без всяких на то причин заводятся живые существа. Поэтому мироздания нет и не может быть иной причины, кроме материальной природы. Они не верят тому, что Кришна говорит в Бхагавад-гите «Майядхья кшена пракрити суете сачарачарам» – «Весь материальный мир движется, повинуясь моей воле». Иными словами, у демонов нет верного представления о том, как возник материальный мир, каждый из них придумывает собственную теорию. Для них любые толкования богооткровенных писаний одинаково хороши, ибо они не верят в возможность единого понимания наставлений священных писаний. Ом Агьяна Тимирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манубиштам Стапитами На Бутале Своям Рупакадамахьям Дадати Свападантикам Манча Калпатарубьяшча Крипа Синхупья Эвача Патитанам Паванибью Вайшнавибью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бутале Шимати Бхакти Виданта Свами Найти Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатьяде Шеттарине. Asatyam apratishtham te jagadahuranishvaram aparaspara-sam bhutam kimanyatkam ahaitukam. Они говорят, что этот мир нереален, что у него нет основы, что нет Бога, которым управляет. Они заявляют, что мир возник из полового влечения, что у него нет иной причины, кроме вожделения. Я выбрал эту тему сегодня. Она никак не связана с бхакти, с любовью к Богу, но она связана с другой, достаточно важной темой. Это понимание, почему для кого-то из наблюдения окружающего мира вполне логично и вполне естественно можно вывести Бога, а для кого-то это абсолютно неестественно и нелогично. А почему, созерцая одну и ту же реальность, учась в одних и тех же школах, учебных заведениях, в одних людях пробуждается вот это духовное сознание, понимание, что за этим миром кто-то стоит, какой-то творец, и они находят какую-то свою логику, объясняют все эти вещи. А для других людей это вообще не аргументы, и для них вообще все другое логично. Вот это вот тема, которую мы сегодня обсудим, то есть почему у разных людей по-разному функционирует мышление. Если давать такой краткий ответ, не погружаясь пока в детали, то он прост. Бхагавад-гита отвечает на этот вопрос, что есть два типа живых существ. Одни из них являются сукрити, благочестивые, то есть они в прошлом совершали определенные благочестивые поступки. Эти благочестивые поступки сформировали в их сердце определенную среду, которая называется сукрити или благочестие. Вот. И вот эта вот благотворная среда, когда в нее попадает семя духовного знания, там все очень легко, красиво расцветает, и священные писания кажутся вполне логичными, обоснованными, все хорошо, все прекрасно. Но есть другая категория живых существ, которая называется душкрити, то есть неблагочестивые, они совершают поступки, противоречащие высшим законам, и вследствие этого в их сердцах совсем другая среда, совсем другая почва формируется. И когда вот в эту почву попадает семя духовного знания, оно скорее отторгается. То есть люди воспринимают все эти духовные идеи в штыки, начинают спорить, не принимают и так далее. И наоборот, они с большим энтузиазмом принимают идеи полностью противоположные. Вот как раз те, о которых мы прочитали, Асатьям Апратиштхам Те Джагат Ахуранишварам, что в мире нет истины, нет никакого Бога, который управляет этим миром. Как раз вот такие вот идеи протеста, которые бросают вызов высшей силе, высшему источнику. Итак, если коротко отвечать на вопрос, почему люди по-разному мыслят, глядя на одну и ту же реальность и находясь в одном и том же процессе обучения, ответ такой. То есть у них совершенно разные сердца, состояние их разума, и поэтому для одних одно логично, для других другое логично. То есть, допустим, когда человек трезв, он мыслит определенно, а когда он пьян, он мыслит совершенно иначе. И поэтому один и тот же человек в трезвом состоянии говорит одни вещи и ведет себя определенным образом, в пьяном виде он несет какую-то чепуху и ведет себя совершенно иначе. Один и тот же человек, потому что некая субстанция изменяет его сознание. И теперь вот в этом измененном состоянии сознания он совершенно иначе воспринимает мир и отражает мир. Вот. И как раз Кришна эти все вещи объясняет очень хорошо, потому что у этих людей, материалистичных, атеистичных людей, просто иная цель в жизни. И поэтому Бог, как концепция, он им просто мешает. То есть им хочется наслаждаться безгранично, они не любят никакого контроля свыше, они не любят никаких правил, принципов, моральных ограничений и так далее, потому что это им вот как палка в колеса, то есть, или как кость в горле, это мешает им жить. Вот. И поэтому они хотят как-то его философски устранить, то есть Бога-то они не видят, но они знают, что это распространенная концепция, кто-то говорит там, побойтесь Бога или что-нибудь еще такое, пугают кого-то там адом или какими-то наказаниями. Вот, поэтому на философском уровне вот эта вот идея Бога им чрезвычайно мешает, и они пытаются его как вот идею, как концепцию устранить. Что они для этого делают? Ну, для начала они верующим людям начинают задавать каверзные вопросы. Они говорят, ну, вот вы говорите, что Бог есть, покажите, докажите, предъявите, значит, мы хотим посмотреть, мы хотим пощупать. А если не можете, ну, значит, все, значит, это просто ваша вера, а ваша вера – это ваше личное дело, это не может претендовать на какую-то абсолютную истину и так далее. Вот, или давайте какое-нибудь чудо покажите. Вот. А есть еще более изощренные атеисты, которые не просто вот так вот пытаются сказать, что если не можете доказать, значит все, а которые свои, так сказать, определенные провокационные аргументы строят, вот, и они ставят для Бога, для идеи Бога определенные логические ловушки. Например, может ли Бог не существовать? А если он не может не существовать, какой же он Бог? Или может, например, Бог совершить самоубийство? Или популярный вопрос, а может ли Бог создать такой камень, который сам не может поднять? Это просто излюбленный вот конек, да? То есть им кажется, что это все звучит очень логично, хотя к логике это никакого отношения не имеет. И позже мы поймем, почему. Вот. Итак, им некомфортно жить с этой идеей, что существует какой-то невидимый Бог, мы его не видим, а он нас видит, и им от этого не очень хорошо. Вот это, как вот я помню, 80-е годы, когда только стали появляться видеокамеры, вот их стали ставить в магазинах, вот и ворам, которые в магазине иногда что-то там, так сказать, могли украсть, стало очень некомфортно. Вот я помню, что когда я был моряком, где-то в середине 80-х годов, в Австралии первый раз я это увидел, зашел в какой-то супермаркет, и там такой лозунг висел: «Улыбайтесь, электронный глаз наблюдает за вами». Вот, то есть как бы такая шутка, от которой сразу ворам как-то вот немножко некомфортно. Да? То есть он понимает, что здесь я украсть ничего не могу. Потому что есть некий какой-то электронный глаз, который за мной наблюдает. Вот, и поэтому я туда-сюда, вот, вроде как меня никто не видит, а он видит. Потому что он такой всевидящее око. Да? Вот, и поэтому вот атеистично настроенным людям с другой системой ценностей, с другими планами в жизни, им чрезвычайно некомфортно от этой идеи, что есть какой-то вот всевидящий Бог, который все про них знает. Вот это просто им вот на таком внутреннем уровне вот просто реально мешает жить. Вот, и поэтому философски они пытаются каким-то образом его дискредитировать, уничтожить, доказать, что его нет и так далее. Вот, и на самом деле вот эти все вопросы, которые кажутся логичными, да, может ли Бог создать камень, который он не может поднять, в них нет никакой логики, потому что логика – это как раз то, что разрешает противоречие, а не создает противоречие. А этот вопрос, он только создает противоречие, то есть он так хитро построен, что из него выхода нет, понимаете? Просто не существует. Поэтому он не является логичным, так как логика, она не является независимым, позже об этом поговорим. Итак, на самом деле дело не в Боге, а в способе мышления. И вот есть такое понятие в ведах, называется млечхита кутарка викалпана. Это буквально переводится в выдумывание логичных аргументов в духе млечхи. Кто такие млечхи? Млечхи – это люди, которые отказались от ведической культуры. Вот, то есть они живут вне контекста ведической культуры. Вот, в основном это, конечно, западный мир. Итак, у них есть тарка, логика, но она ку. Ку означает порочный, кутарка, порочная логика. И калпан означает воображение или способность выдумывать какие-то вещи. Итак, люди выдумывают логичные, но порочные аргументы. Почему? Потому что они млечхи, то есть люди, которые живут не на основе ведических ценностей. И это как раз одно из искусств, которым обучались Кришна с Баларамой в школе Сандипани Муни. Описывается это, по-моему, в 45-й главе, до 10-й песни Шримад-Бхагавата, вот, что они в этой школе проходили 64 вида искусств, и одно из этих искусств состоит в том, чтобы вот, ну, искусство выдумывать разные аргументы, которые звучат логично, но которые по своей природе порочны. Это порочная логика. Да, это просто как бы такой, ну как шутки искусство такое определенное, придумать какие-то логические головоломки, какие-то хитрости. И вот похоже, что в умах атеистов это искусство очень хорошо прижилось, вот, и они в этом плане упражняются, какие-то различные аргументы придумывают и так далее. Вот, итак, как же верующие люди пытаются противостоять атеистам? Что они говорят? Они говорят: смотрите, как сложно устроен мир, какие сложные точные законы, какие константы математические, физические, как сложно устроены молекулы ДНК. Ну точно, без Творца какого-то разумного не обошлось. Это звучит очень логично. Логично, логично. То есть, как говорится, если вы видите часы, должен быть часовщик, правильно? Не могут часы возникнуть без часовщика. Все логично. А что такое космос? Космос – это не что иное, как просто огромные часы. Потому что время определяется как по движению планет. Циклы движения Солнца, Луны, там, оборот Юпитера по зодиаку, Сатурна. Там, Сатурн за 30 лет обходит весь зодиак, это один цикл. Юпитер за 12 лет, это другой цикл и так далее. То есть мы ориентируемся во времени, считаем дни, месяцы, недели, годы по планетам. Именно так. А планета – это что такое? Это часть космоса. Вот, поэтому космос – это огромные часы. Когда мы смотрим на обычный циферблат, мы видим часовые стрелки, там, минутные, секундные и так далее. Вот так мы ориентируемся примерно. Вот точно так же раньше люди, как без настенных часов-то вообще ориентировались? Вот космос для них, часы были. Да? Они могли воткнуть на ровную местность там какую-то палку в песок, и куда падает тень в определенное время, они знают, где север, так они определяют время. Как? Благодаря Солнцу, движению Солнца, от Солнца падает тень, и вот они понимают 2 часа, 4 часа и так далее. Вот, то есть космос для понимающих людей – это не просто результат какого-то там большого взрыва, а это очень четкий часовой механизм. Итак, если даже обыкновенные часики требуют часовщика, то огромные часы, космические часы, тем более требуют часовщика. Очень логично, очень логично. Но как на это возражают атеисты? Они говорят: ну, если вы говорите, что творение требует Творца, тогда, если мы эту логику продолжим, тогда Творец тоже требует Творца. Понимаете? Ну, это же логично, правильно? Если Творец что-то создал, а кто создал Творца? Ну, мы, конечно, легко можем говорить: да, наш Творец Брахма, а Брахму создал Вишну. Но они на этом не успокоят. Они скажут: а его кто создал? А того Творца, а того Творца, а того Творца. И так мы уходим в бесконечную регрессию этих вот причинно-следственных связей, творец-творца, творец-творца-творца, творец-творца, да-да-да-да, и все. И разве это логика? Это уже попахивает абсурдом, понимаете? Вот, потому что в какой-то момент мы должны все-таки остановиться и сказать, что ну вот основа, да, вот эта основа, причина всех причин, от которой уже все остальное начинается. И поэтому, когда атеисты бросают вызов верующим людям, которые говорят, что творение требует Творца, а атеисты им говорят: тогда Творец тоже требует Творца, верующие говорят: нет-нет-нет, Творец находится в особой категории, понимаете? Вот он все творит, а сам он несотворенный. А атеисты возражают, они говорят: ну как это так, это нелогично очень. Вот если творение требует Творца, значит, Творец требует Творца. И почему это он вдруг должен быть в какой-то особой категории? Да? Что это за такая особая категория? Вот. И мы тоже говорим об этом, да? Мы приводим стих из Брахма-самхиты, первый стих, где говорится, что вот значит, Ишварах, Парамах, Кришна, Сат-Читананда, Виграха, Анади, Радир, Говинда, Сарва, Карана, Каранам. Среди всех повелителей Ишварам, Ишвара-повелитель, Ишварам, среди них Парамам, высшим является Кришна, Ишварах, Парамах, Кришна, среди всех управляющих Кришна наивысший. Вот. И дальше что он такое? Анадир, Адир, Говинда, Сарва, Карана, Каранам. Он является началом всего, но сам он не имеет начала. Он есть причина всех причин. То есть мы, как и все верующие люди, говорим, да, творение требует Творца, но сам Творец другого Творца не требует, потому что вот это его особый статус. А поскольку у материалистов-то сердце греховное, они не считают, что для Бога должен быть какой-то особый статус. Они считают, что Творец находится на том же уровне, что и его творение. Вот. И они это называют логической ошибкой специального исключения. Что это значит? Они приводят пример шахматы. Допустим, два человека играют в шахматы. И мы знаем, что у каждой фигуры есть там какое-то, так сказать, какое-то движение. Да? То есть вот так она ходит, а так она не ходит. Да? И вот мы знаем, допустим, что конь ходит буквой «Г». Да? Вот. А кто-то говорит, какой-то игрок, а вот мой конь как хочет, так и ходит. Понимаете? В любую сторону ходит. Мы говорим, а почему это? А потому что мой конь особенный, именно он создатель шахмат. Поэтому для него правил не существует. Или говорит, не-не-не-не, слушайте, так нельзя, понимаете? Вот именно так же и мыслят материалисты. Они говорят, ну, если творение требует Творца, то и Бог, Творец требует Творца. А верующие говорят, не-не-не, он в особой категории. Это вот такой хитрый конь, который ходит как хочет, на него никакие правила не действуют. То есть вот это они называют логической ошибкой специального исключения. Почему это у вас Бог в исключение попал? Он такой же, как и все остальное. Если все требует творения, значит и Бог тоже должен быть сотворен. И поэтому они говорят, богословы начинают нервно ерзать, когда им задают вопрос, а кто создал Бога? Потому что атеистов их не устраивает ответ, что Бог не создан, что Он причина всех причин. Вот они говорят, нет, и они мыслят дальше, атеисты. Ну хорошо, если вы считаете, что Бог может быть не созданным, тогда, в принципе, и творение может быть не создано. Правильно? Логично? Ну почему бы тогда творению быть не созданным, если Бог может быть не созданным? То есть логически здесь невозможно разобраться. Аргумент, контраргумент, новый аргумент, другой контраргумент. Невозможно на уровне логики разобраться. Ведь этот аргумент логичен. Почему, если Бог не требует Творца, тогда почему творение требует Творца? Почему бы творение существовать просто так? Буддисты так говорят. Творение вечно, поэтому нет никакой необходимости в Творце. Понимаете? Все, это их логика, это их установка, это их константа, это их базовый принцип. Вот. И хотя это вроде как звучит логично, вот, но на самом деле те же самые атеисты за этот аргумент, что творение вечно и не требует Творца, не сильно-то держатся. Почему? Потому что они же сами предлагают что? Они предлагают концепцию большого взрыва. То есть не Бог источник всего, а большой взрыв. А большой взрыв – это что такое? Это точка сингулярности, сверхвысокой плотности, сверхвысокой температуры, в которой все творение уже там как-то как в семечке заложено. И потом вдруг эта точка начинает расширяться, расширяться, так называемая инфляционная расширяющаяся Вселенная. Вот тот самый большой взрыв. И вот теперь из этой точки все вышло. А верующие люди их спрашивают, а скажите, пожалуйста, а чем необъяснимая и неописуемая сингулярность лучше необъяснимого и непостижимого Бога? Они говорят, а очень просто, если мы принимаем вместо Бога сингулярность за точку отчета, не надо поститься, не надо поклоняться этой сингулярности. Понимаете, это удобнее, потому что это соответствует моей системе ценностей. Я хочу наслаждаться. Я не хочу ограничений, не хочу всех этих правил, не хочу всей этой высшей дурацкой морали. Не нужен мне ни рай, ни ад. Я не боюсь ни того, не хочу другого. Я просто хочу делать то, что я хочу. Понимаете? Вот это вот мышление атеиста. Вот. Поэтому, когда мы говорим, ну, Бог источник всего или сингулярность источник всего, какая разница? Они говорят, а вот разница в том, что Бог, он со своей моралью, со своими правилами, а сингулярность источник всего – поклоняться не надо, поститься не надо, бояться его не надо, никакого там рая, ада нет, все хорошо, мы свободны делать то, что мы хотим. То есть это соответствует их внутренней системе ценностей, их желаниям. Поэтому они предпочитают вот такую вот непостижимую сингулярность непостижимому Богу. Им так комфортнее, понимаете? Понимаете? Потому что эта сингулярность за ними не подглядывает, она не является этим всевидящим оком. А и так получается, что их ответ – он уже не в сфере логики лежит, а он лежит в сфере этики. То есть мы хотим себя вести определенным образом, чтобы никто не сдерживал нашу свободу. Вот и поскольку Бог, он такой строгий, да, в некоторых даже писаниях говорится, что там я гневливый, ревнивый там, и так далее. Вот. Ну и кому нравится, когда за вами кто-то там смотрит гневливый и ревнивый. Да? Вот. То есть это не очень комфортно для человека. Вот. И поэтому они уже аргументируют не логикой, они аргументируют этикой. То есть мне так не нравится, мне это не подходит. Да? Из-за вот этой вот порочной природы своей они не хотят подчиниться Богу, предпочитают безличную точку сингулярности. Но они сами того не знают, что они все равно подчиняются Богу. Как? Они подчиняются Богу в форме времени. Но они не знают этого. Кришна в Бхагавад-гите говорит: «Я есть время, великий разрушитель миров». То есть они не понимают, что такое сила времени, что это такой тоже безличный аспект, безличная сила, через которую проявляется воля Верховной Личности Бога. Поэтому в этом мире все вот так вот крутится, вращается. Это визуальным символом времени здесь является Сударшина чакра, вот это вот колесо времени. Вот, и они не понимают, что это Сударшина чакра является инструментом в руках Вишну. И поэтому они вынуждены повиноваться времени как форме Бога, но они не знают. То есть тот, кто не следует, не подчиняется Богу непосредственно, он подчиняется, хочешь не хочешь, закону времени. А закон времени включает в себя силу кармы, силу гун материальной природы и так далее. Таким образом, живые существа, хочешь не хочешь, все равно чему-то подчиняются. Итак, теперь по поводу их вот этой порочной логики, кутарки. Вопрос про этот камень, значит, может ли он создать камень, который не может поднять, может ли Бог сам себя убить, может ли Бог не существовать. Рассмотрим эти темы. Внешне кажется, что эти вопросы звучат вполне логично, но на самом деле нет, как я уже говорил. Почему? Потому что они внутренне противоречивы. Еще раз, логика должна разрешать противоречия, а не создавать их. Вот, допустим, есть инструмент, нож, да, и ножом можно порезать хлеб, можно порезать овощи, а можно убить человека. И вот когда ножом убивают человека, это означает неправильное использование ножа. Вот точно так же логика призвана разрешить противоречие. И когда при помощи логики создается неразрешимое противоречие, это означает неправильное использование инструмента. Вот, потому что логика не существует сама по себе. И вот теперь нам нужно немножко открутить время назад и в Древнюю Грецию попасть к известному философу Аристотелю. Вот, и Аристотель, известный достаточно человек, он дал хорошее определение философии. Он сказал, что философия состоит из четырех аспектов. Первый аспект философии – это гносеология или наука о том, как мы получаем знания, из какого источника, что мы считаем вот авторитетным источником знания. Второй аспект философии называется логика – это культура мышления, то есть как вот правильно связывать вещи, соединять причины и следствия, как делать выводы. То есть это культура мышления, логика. А третья часть философии – это метафизика. Метафизика – это то, что стоит выше физического мира, то есть то, к чему мы должны прийти в конце концов. И метафизическими понятиями являются такие вещи, которые мы в материальном мире не видим, но мы в них верим. Допустим, такие понятия метафизические, как свобода, справедливость, равенство, сострадание, любовь. Это очень желанные вещи, но мы их реально не видим. Это только к чему мы можем просто стремиться, мечтать о чем. Вот и все. Это метафизика, то есть некое идеальное состояние, которого мы хотим достичь. Вот. И четвертый аспект философии – это этика. Как себя нужно вести для того, чтобы достичь вот этого метафизического высшего состояния. То есть этика – это, можно сказать, моральные последствия философии. Как мы определяем, какая философия правильная, какая неправильная? По этике, по поведению, как ведут себя адепты той или иной философии и к чему они, в конце концов, приходят. Да? И вот мы знаем, что если их цель высока, то, как правило, высокая цель – рождает какое-то достойное, благостное поведение. Если цель какая-то низкая, то как раз это приводит к деструктивному поведению. Вот. Поэтому философия вот, в версии Аристотеля – это такая целостная система, где логика является всего лишь одним из аспектов мышления и поведения. Поэтому ее нельзя отрывать от всего остального. Вот. Но в умах атеистов логика с этикой никак не связана. Никак вообще не связаны. Поэтому им кажется, что если вопрос логичный сам по себе, этого достаточно. Вот того, что он просто логичный. А то, что он неэтичный, это их не колышет вообще никак. Потому что, опять же, для них логика, этика, они никаким образом вообще не связаны. А в действительности это все целостная часть, это все интегральная часть вот этой целостной системы философии. Итак, вопрос. Может ли Бог сам себя убить? Логичный вопрос, логично. И интересно, что Кришна на него прямо ответил. Шримад Бхагаватам, открываем. 10 песня, 47 глава, 30 стих. Кришна говорит прямо, его прямые слова. Это, кстати говоря, часть его письма, когда Кришна передал свое письмо жителям Вриндавана, гопи, через своего посланца Удхаву. И там вот, ну, какие-то определенные идеи, и вот это вот как раз оттуда, из этого раздела. И так, что он говорит, силой своей энергии, которая включает в себя материальные элементы, чувства и гуны природы, я сам творю, поддерживаю и уничтожаю себя внутри себя. Что бы это значило? Итак, при помощи вот этой вот своей непостижимой энергии он поддерживает, творит, поддерживает и уничтожает себя внутри себя. То есть Бог может уничтожить себя. Что это значит? Вот. Ну, по контексту мы понимаем, что речь идет о вселенской форме. Вселенская форма – это временная материальная форма Бога, которая представляет собой фактически просто космос, где говорится, что, допустим, высшие миры – это голова Бога, где там, средние миры – это талия, низшие миры – это стопы и так далее. Вот, то есть это называется вератрупа, форма Бога, он ее создает и он ее уничтожает. Поэтому, в принципе, Бог может совершить самоубийство без проблем, убив вот эту вот вселенскую форму, при этом оставшись существовать в своем изначальном облике. Другой вопрос, может ли Бог не существовать? Если он всемогущий, значит, он должен быть способным не существовать. Да, он может не существовать. Более того, он не существует в умах достаточно большого количества людей, потому что их умы покрыты иллюзией, энергией иллюзии. Поэтому мы говорим «Бог», они говорят, какой Бог? Бога нет. Как звали известного философа, который сказал, что Бог мертв? Ницше, да? Он сказал, Бог мертв. На самом деле Ницше давно мертв, а Бог живее всех живых. Вот. Но в умах атеистично настроенных людей Бог не существует. Для людей, настроенных нормально, благочестиво, он прекрасно существует. Теперь насчет камня. Вот этот вот пресловутый вопрос, может ли Бог создать камень, который сам не может поднять. Опять же, кажется, что он звучит логично, на самом деле вопрос содержит в себе логическое противоречие, поэтому он нелогичен. Еще раз, логика выводит из противоречия, а не создает противоречие. И поскольку в этом вопросе так все сформулировано, что логичного ответа на него не существует, то вопрос нелогичен. А какой может быть логичный ответ на нелогичный вопрос? Вот, то есть, вот это и есть как раз проявление той самой кутарки. Кутарка – это есть та самая порочная логика, вот, которая рождается викалпана из умов кого? Млечх. То есть, людей, которые живут по каким-то своим правилам и которые не следуют принципам ведической культуры. Итак, еще раз, логика не существует сама по себе. И это легко можно проверить. Допустим, человек попал в какую-то очень сложную финансовую ситуацию, ему срочно нужны деньги, их неоткуда взять. Кредит и банк не дает, у него плохая кредитная история, у родственников не займешь и так далее. Деньги нужны позарез, взять их неоткуда. Какая будет логическая идея? Ну, украсть где-нибудь, да, грабить кого-нибудь, это вполне логично. Но что человека может остановить этические последствия? Он подумает, ну, сейчас я украду, да, если меня поймают, там, или что-то еще, люди узнают, что я вор, или меня посадят в тюрьму. То есть этические последствия могут остановить его от принятия этого вполне логичного решения. Вот, то есть мы видим, что этика стоит выше логики. Какие-то вещи могут казаться логичными, но если они неэтичны, то человек, для которого этика что-то значит, он это не будет делать, несмотря на то, что это звучит вполне логично. Конечно, люди, для которых этики нет, есть только одна логика, вот, они легко поступят таким образом. Но, опять же, распадается вся философия, потому что в философии все вместе связано. Итак, если вещи неэтичны, то они и нелогичны. Если поступок не этичен, он и не логичен, потому что этика и логика связаны, это часть одной системы. Но атеистически настроенные люди, для которых логика и этика никак вообще не связаны, они говорят, это логично, логично действует. Какие будут этические последствия, их вообще не имеет, это их вообще никак не колышет. То есть вот это все и есть продукт демонического мышления, то есть то, с чего мы начали, асатьям и пратиштхам те, нет никакой истины, нет никакого Бога, который проявляется в материальный мир. Почему нужна такая философия? Потому что это открывает мне полную свободу действий, и я не боюсь никаких последствий, понимаете? То есть, вот поскольку это все соответствует моим внутренним убеждениям, моим желаниям, моим планам, то Бог – это просто такая заноза, это такая кость в горле, это такая палка в колесах, что она просто мешает мне жить. Вот, поэтому мы берем вот эту вот самую философию, из философии вырываем этику, оставляем одну голую логику, вот, и эта голая логика, основываясь на порочном сердце, и приобретает форму вот этой самой кутарки, порочной логики, при помощи которой изобретаются все вот эти вот нелепые аргументы, которые кажутся вполне логичными, вот, но которые в действительности не являются таковыми, потому что они неэтичны. Еще раз, если это неэтично, значит это нелогично. То есть все в целостности существует. Вот. И это как раз является показателем того, что человек является целостной личностью. Вот. Если вот этой вот целостности личности нет, то мы просто выбираем то, что нам выгодно из целостной системы, отвергаем то, что нам невыгодно, и с этим вот то, что нам выгодно, творим, что хотим. Вот, и поэтому люди очень легко, логически оправдывают себя и так далее. У нас будет еще одно занятие по этой теме, но не совсем по этой, а вытекающее оттуда, так называемая этика Эпикура, вот, или эпикурианство. Это определенное особое учение, которое сначала обвиняет Бога во всех грехах, вот, а потом, обвинив его во всех грехах, уже с чистой совестью человек творит сам, что хочет. Вот, потому что Бог кругом виноват со всех сторон. Вот, но это будет не в следующий раз, а через раз, потому что в следующее воскресенье, насколько я понимаю, здесь будет лекция Амбарише Махараджи. Вот, значит, через раз мы продолжим эту тему. Итак, как, почему же, сказать, если этика стоит выше логики, почему же в данном случае нас или этих людей этика не останавливает, и они легко бросают вызов Богу, что само по себе, ну, неэтично, вот, потому что мы знаем, стоящий выше по иерархии, ему вот так вот открыто вызов не бросают, это не принято, да, так делать. Да. Но опять же в атеистических умах для них этого нету никаких проблем, потому что они не видят, не считают Бога чем-то реальным. Для них это просто какая-то философская концепция, и поэтому они с ним, с этой концепцией обращаются очень-очень даже вольно. А пока что Кришна в качестве ответа на этот вопрос создал интересный камень. Есть такой артефакт в Индии, может быть, слышали, называется масляный шар Кришны. Наберите в интернете масляный шар Кришны. Вот. И вы увидите интересную картинку. Огромный такой полукруглый монолит в Южной Индии. Он такой не совсем как шар, а, ну, имеет такую отчасти шарообразную форму, который находится на достаточно крутом склоне. Склон 45 градусов. Он стоит на самом краешке вершины и не колышется никуда, вообще никуда. Дети с этого склона катаются на заднице, на чем-то там еще, на каких-то там фанерках, на чем-то, как вот с горки обычно дети на санках катаются. И вот камушек массой 250 тонн, ни много ни мало, стоит на самом краю вот этого склона, 40-45 градусов, и сдвинуть его не может никто. Прилагали множество разных усилий. Его никто не может сдвинуть. И причем у него точка опоры минимальная, не то, что он там как-то плоскостью такой большой, там, что там прям такое трение и так далее. Нет, он, его соприкосновение с этим склоном абсолютно минимальное, понимаете? И его никто не может сдвинуть. Любой может поехать и посмотреть на него, сфотографироваться рядом и так далее. В интернете полно информации на эту тему. Вот он камушек, который пока что ни один человек не может сдвинуть. Бог создал такой камень, к которому подхода не существует. Это, ну, ученые не знают, что сказать по этому поводу. Нет там никакого штыря изнутри, который как бы вот торчит, вот на который этот камень там одет, который как-то там сдерживает. Ничего этого нет. Вот. Считается одной из таких чудес в природе. Вот. Поэтому это такой молчаливый ответ Кришны вот, на вопросы некоторых незадачливых философов о том, может ли он создать камень, который сам не может поднять. Вот, то есть, еще раз, логического ответа на нелогичный вопрос быть не может. Вот, потому что этот вопрос является ловушкой. И теперь вопрос состоит в другом. А этично ли ставить ловушку на Бога, да? На того, кто дал нам возможность существовать, мыслить, чувствовать, наслаждаться, творить и так далее. Но опять же, это будет этично для человека, у которого есть некая вот эта вот метафизическая ценность внутри, да? Что Бог, отношения и так далее, любовь, это что-то значит. А тот человек, в чьей системе ценностей этого и близко нет, вот, для него такой этики, понятное дело, не существует, поэтому для него остается одна жесткая логика, вот, и сильное желание устранить Бога в качестве вот этой вот концепции, которая страшно мешает ему строить жизнь согласно своим собственным планам. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть? Да. Давайте так. Это не нужно. Во времена Прабхупады этого ничего не было. Лекция заканчивается, человек поднимает руку и задает вопрос. Все эти поклоны, спасибо и прочее, шакивание, это все лишнее. Это не от Прабхупады, поэтому это никому не нужно. Есть вопрос, подняли руку и задаете вопрос. Все. А все остальное излишние вещи.
Спасибо. Я вот до сих пор не сформулировал вопрос, но примерно понимаю, что вот зависть, которая внутри меня, ревность, да, это вот тоже вот как отречение от того, что есть Кришна, да. И вот как избавиться тогда от зависти и ревности? Это вот получается в моей голове как-то все
устраивает. Зависть и ревность. Это естественное состояние для обусловленной души, если вы откроете 7 главу Бхагавад-гиты и прочитаете текст 27, 7:27. Там Кришна говорит «Ичха двеша самудхина двандва мохина бхарата», что все живые существа в этом материальном мире рождаются в двойственности, порожденной желанием и ненавистью. Ичха – это желание что-то получить, а двеша – это ненависть по отношению к тому, что мешает мне эти желания осуществить. Вот. Это все называется двандва-моха – иллюзия двойственности. Потому что все мы в этом мире имеем свои предпочтения, чего мы хотим, ичха, и все мы имеем желание чего-то избежать, то есть то, чего мы не хотим. Ичха, двеша. Двеша – это негативное отношение к чему-то, это самая ревность, ненависть, зависть, это вот все негативное. Да? Вот. И поскольку большинство людей в этом материальном мире хотели бы наслаждаться бесконтрольно, безгранично, без всяких разных правил, то вот все то, что им мешает это делать, и в частности Бог, священные писания, правила морали и так далее, по отношению к этому они испытывают двешу, то есть неприятие, все эти негативные качества, вся вот эта вот зависть, вся вот эта вот ревность, вся эта ненависть, это все в сфере двеши находится. Вот. И теперь все, что нам осталось, как избавиться от этого всего, поменять ичху, поменять желание. Поменять желание. Когда желания ваши будут связаны уже не с наслаждением этим материальным миром, когда ваши желания переместятся в сферу духовной плоскости, Вот тогда ваша двеша, то есть негативное отношение, тоже изменится. Вы уже будете не к Богу испытывать вот такую неприязнь, а ко всему этому материальному творению, которое сдерживает вас. Потому что ваше желание будет достичь Бога, а то, что сдерживает вас, вот к этому у вас будет такое негативное отношение, от этого будете пытаться избавиться, понимаете? Вот, поэтому пока сохраняется материальная цель в жизни, пока сохраняется материальное желание, вот это вот ичха, то есть сфера ваших предпочтений в материальном мире лежит, вот до тех пор у вас сохраняться будет двеша, то есть негативное отношение ко всему тому, что мешает этому. И Бог тут главный, понимаете? Вот. И поменять желание можно только одним способом, общаясь с теми, у кого уже есть духовное желание, потому что желания заразительны. Вот, то есть, как вы можете заразиться какой-то инфекцией, просто вдохнув там какие-то вот эти вирусы, бактерии. Вот точно так же мы можем в хорошем смысле слова перенять чьи-то возвышенные духовные желания. Потому что вот эти вот негативные желания, которые живут в наших сердцах сейчас, они же тоже откуда-то взялись, правильно? То есть было время, когда, может быть, мы об этом не думали и так далее, но мы наслушались, насмотрелись, наобщались с разными живыми существами и впитали это все. И теперь это стало уже нашими желаниями. Вот. Поэтому в зависимости от того, что вы смотрите, что вы слушаете, с кем вы общаетесь, какие ценности вы впитываете, вот это и будет формировать желания, либо одни, либо другие, либо ваши цели останутся в материальном мире, либо вы поймете, что ценности-то они есть, но есть временные, уничтожаемые временем, а есть вечные. Вот. И когда мы поймем, что для души, для вечного существа лучше иметь вечные ценности, вот когда это очень глубоко, не просто философски, а именно глубоко, на уровне вот такого опыта, внутренних убеждений все утвердится, вот тогда человек и начнет искать общение с теми людьми, которые вот эти же ценности культивируют, и, соответственно, он от этих людей будет впитывать все эти. Так поменяется его ичха, желание, понимаете? Вот. И когда поменяется его желание, то двеша, то есть неприязненные отношения, которые, они тоже изменятся. Все поменяется, точка отчета поменяется.
Да. Да, да. А как вот быть тогда? Я вот последние два года Бхагавад-гиту изучаю, как бы духовные знания впитываю. И чем больше я это изучаю, чем дольше я начинаю соблюдать принципы, тем больше у меня вот этой гордыни, да, зависти, вот этого всего как-то свысока на все. Вот как избавиться тогда от этого?
Получается... Потому что порядок вещей нарушен. Вы говорите про соблюдение принципов и так далее. А соблюдение принципов – это вторичная вещь, не первичная. Первичная вещь – это служение Богу. Служение Богу. Воспевание святого имени, поклонение божествам, изучение священных писаний – принятие просада, то есть вот в духовные ценности. Вот это первично. Если бы это было первичным, никакая гордыня не возрастет. А если у вас следование материальным принципам на первое место встало, это ошибка в системе ценностей. Понимаете? И поэтому результат гордыни. Регулирующие принципы никогда не были и не будут первичными, поскольку они связаны с отношением к материи. А материя – это вторичная реальность, понимаете? Поэтому, если человек развивается в сфере бхакти, в духовной сфере, вот тогда никакой гордыни возникнуть не может. А если у него опережающими темпами идет, он гордится тем, что он стал вегетарианцем, бросил пить, курить, там, туда сё, вот это хорошо, но это вторичные вещи, понимаете? Если у вас вторичные вещи вышли на первое место, и вы видите, что вы уже лучше других людей, окружающих, у которых там есть эти дурные привычки, от которых вы избавились, вот вам и повод для гордыни, понимаете? Но если у нас впереди телега, а за ней лошадь, тогда все в порядке. Впереди лошадь, а за ней телега. А если телега впереди лошади, нарушение законов развития, понимаете? Поэтому регулирующие принципы – это очень важно, но они обладают вторичной природой, они на втором месте, понимаете? Вот если человек духовно развивается, вот эти регулирующие принципы, они автоматически следуют. Если человек духовно не очень развивается, эти регулирующие принципы могут какое-то время присутствовать, а потом у человека просто не хватит духовных сил им следовать, и он даже с этих принципов слетит, понимаете? Вот поэтому здесь очень важно понять последовательность вещей. У нас не общество вегетарианцев, у нас не общество благочестивых людей, у нас не общество трезвенников, у нас общество сознания Кришны, понимаете? Это означает, что мы развиваем духовное отношение с Богом в первую очередь. И тогда, если лошадь идет вперед, телега тоже идет за ней, понимаете? Но если вы телегу поставили впереди лошади, это нарушение порядка вещей, понимаете?
Получается, чтение 16 кругов каждый день может быть тоже перевернуто?
Перевернуть можно все, что угодно, довести до абсурда можно любую идею, понимаете? То есть для чего вы повторяете 16 кругов? Цель какая? Как вот вы для себя формулируете ее? Для чего вы это делаете сейчас, на данном этапе? Сейчас дайте мне ответ, не какой правильный, а вот как вот сейчас вы понимаете.
Ну, я это делаю, чтобы вот это вот спокойствие или как аскез какой-то
очищать. Вот, это неправильное понимание вещей. Потому что повторение Харе Кришна мантры нужно делать для удовлетворения Кришны. Все, больше ни для чего. Если вы почитаете 17 главу Бхагавад-гиты, то там говорится, что дана, тапа и яги, то есть благотворительность, аскетизм и все ритуалы должны совершаться для удовлетворения Верховной Личности Бога. И джапа – это что такое? Это одна из форм яги. Яги нам джапа, яги сми. Кришна говорит, 10 глава, 25 стих. Среди всех видов яги есть джапа. Понимаете? То есть это яги, это форма яги. Если вы видели классическую ягию, из кирпичей создана эта жертвенная арена, туда, значит, разводят огонь, возливают масло, поют ведические мантры, там ом, сваха, сваха, там и так далее. Это подношение вот этому жертвенному огню, который считается языком Вишну. Ягия классическая. Так вот, джапа, повторение святого имени четко, это такая же ягия, просто в другой форме. И поэтому цель этой деятельности не успокоить ум, там, не какая-то там аскеза, а доставить удовольствие Кришне. Все, единственная цель, никакой другой цели нет. А все эти ваши эффекты, уже успокоение, там чего-то еще, они как побочные эффекты приходят, естественным образом, понимаете? Если цель перепутана, то вот будут вот такие вот аномалии развития.
Что сейчас тогда вы можете... Как?
Так я только что ее дал.
Отказываться?
Никуда не надо откатываться. Мы все совершаем ошибки. Нужно просто корректировать свою деятельность, вот и все. Ошибки неизбежны. Когда человек учится, ребенок учится, он совершает ошибки. Ошибки – это не проблема. А главное – их вовремя исправлять, корректировать свое понимание вещей, да и все. Сейчас. В микрофон говорите.
Сукрити.
Взрастить вот эту любовь в сердце. Сукрити – это не любовь в сердце. Сукрити – это почва. Допустим, перед тем, как человек что-то сажает в землю, земля же должна быть, ну, плодотворная, он же не в песок бросает, правильно? Не на асфальт бросает семена. Он бросает семена в плодотворную почву, плодовитую почву, да? Вот, если не хватает почвы самих этих вот каких-то, нет, как это называется, элементов, да, тогда ее как-то там унавоживают, там какие-то удобрения и так далее, да. То есть, если почва не является плодотворной, что она там на ней вырастет? Вот, поэтому сукрити – это не духовное развитие, это просто предпосылка для духовного развития, понимаете? Если вы хотите, чтобы у вас хлеб поднялся, нужно там какие-то дрожжи добавить, допустим, да, он подымется, тесто так раздуется, да. Вот точно так же для того, чтобы какой-то духовный рост был, для этого необходимо, чтобы была почва соответствующая. Сукрити или благочестие – это то, что накапливается в течение долгого времени. Любой ваш приход в храм, любой ваш поклон божествам, любое повторение святого, не принятие просада, что-то еще, какое-то служение, которое вы совершаете осознанно, неосознанно, это все маленькие копеечки в копилку вашей сукрити, понимаете? И чем больше вы все это, так сказать, накапливается, вот этот плодородный слой в вашем сердце, плодородная почва, она становится все больше и больше, и тогда вот это вот семя духовного знания, энтузиазма, оно очень легко там в этой почве растет, понимаете?
А как если у человека не было вообще понимания, там, любви, сердца, там, еще чего-то, как помочь ему вот на этот путь встать? И...
Мы не можем решать нереальные задачи. То есть для решения любой задачи должна быть какая-то предпосылка. Снова, понимаете? Если, допустим, приходит на операцию человек там, с какой-то четвертой стадии уже там онкологии, там метастазы по всему телу, ну что может сделать хирург? Ну что он может сделать? Он ничего не может сделать. Понимаете, проехали уже, да, все, только он может сказать, мы все, next life, в следующей жизни приходи, вот, когда уже поменяешь тело, вот, и так далее. Вот, поэтому есть случаи, ну, с которыми ничего нельзя поделать, понимаете, только какая-то там сверхъестественная милость Бога может решить такие вопросы. Обычными стандартными способами их решить никак нельзя, понимаете, вот, поэтому... Здесь немножко другая тактика. Допустим, вы хотите помочь какому-то родственнику, да? Вот, который, ну, прям вообще там застрял в невежестве и все плохо, а он такой прямо тяжелый на подъем, ничего не воспринимает, не понимает, и вы видите, что да, вот эта вот карма, как якорь, она его тянет на дно, ничего не сможет поделать. Итак, в этом случае что вы делаете? А когда какой-то близкий вам человек в таком безнадежном состоянии находится, вы просто сами духовно развиваетесь. А что происходит дальше? Поскольку с этим человеком вы кармически связаны, есть кармическая связь, по мере того, как развиваетесь вы тянете его. Об этом сказано в Шримад-Бхагаватам. Если человек становится преданным, даже новичком, каништа-хатхикари, он освобождает 7 поколений до себя и после себя. Если он становится более продвинутым человеком, мадхьяма-адхикари, он уже освобождает 14 поколений до себя и после. А если он становится великим святым, уттама-адхикари, он 21 поколение до себя и после себя освобождает. Вот и все. Причем эти люди, которые вот в его поколениях, там, до или после, они могут вообще, как говорится, ни сном, ни духом об этом духовном ничего не понимать, понимаете? Вот, но благодаря его духовной силе, я привожу все время пример, цепочка лежит на столе, возьмите значит, цепочку за одно звено и поднимите наверх. Что будет с остальными? Они тоже поднимутся. Вы их не трогали, они поднимутся, потому что они связаны. То есть, когда вот эта вот кармическая связь существует, родственные какие-то связи, вы пытались человеку и так, и сяк, никак. Ну, невменяемо, не понимает, не хочет, не может и так далее. Что вы делаете? Вы просто сами развиваетесь. И он, сам того не понимая, оказывается с вами в одном вагоне, понимаете? Это вот то же самое, что вы в вагоне едете или там в автобус едете, водитель, вот он, на нем вся ответственность, а все остальные там спокойно спят, да? Но они достигают того же самого места. Почему? Они в правильном вагоне оказались, понимаете? Они просто в правильном вагоне оказались. Вот и один бодрствующий, один ответственный, внимательный, осторожный, а остальные просто сели в правильный вагон. Вот и все.
Получается, что это не только родственники, да? Я волонтер или в реабилитационном центре. Соответственно, если я развиваю, взращиваю себе, то я это неизбежно передаю и за собой...
Кармические связи, они не только родственные. Эти связи осуществляются между людьми, между которыми завязываются отношения. Потому что родственники – это же не только вот через, так сказать, вот гены, там, да, семья, папа, мама, там, братья, сестры. Вот. Отношения, мы всегда вступаем в какие-то отношения, понимаете? Учитель, ученик, начальник, подчиненный. Допустим, в Ману Самхите говорится, что царь несет ответственность за ошибки своих министров. То есть министры, допустим, там проворовались, вот, и на царя тоже косо смотрят, почему это он допустил такое, да, что вот в его подчинении там какие-то воры завелись, понимаете? Вот, поэтому связи кармические, они не только, не обязательно родственные, кровные, они всегда осуществляются через определенную ответственность. Ответственность – это дхарма. Понимаете? Если, допустим, вы, как работник реабилитационного центра, связаны с людьми, которые поступают к вам, да, как ваши там, эти клиенты, вот, подопечные, это означает, что они же тоже не зря, не случайно у вас появились, правильно? Вот, то есть Кришна направляет скитание живых существ, и поэтому они так или иначе оказались не в каком-то там другом реабилитационном центре, а именно у вас, понимаете? Вот это означает, что Господь их вам привел, то есть вы что-то должны ему дать, поэтому эти отношения тоже имеют значение. А вот тут Махагавы.
Кришна, вот такой немножко личный вопрос. У меня отец был военный, и он был такой строгий, непреклонный, и такой твердый. Я его побаивалась. Лишний раз старалась к нему подойти, чтобы там... Но когда он выпивал, он начинал плакать и всегда признавался в любви. И мне он такой всегда больше нравился. Я прям даже не хотела, чтобы он в таком состоянии был, потому что ему было проще. Прям в любви плачет, в любви признается, там над ним подшучивает. Вот он так себя вел. А почему? Должно же быть все наоборот. То есть призы должны быть более адекватные, а упершение. А здесь все наоборот было.
Это говорит о том, что вот эта его внешняя строгость была скорее напускной, деланной, искусственной. Вот, потому что люди же, кроме их собственной природы, есть еще среда внешняя, которая формирует человека. Да? И какие-то определенные модели поведения, они не являются, может быть, для нас родными, но они спроецированы на средой. И мы привыкаем, что вот так и надо. Ну, допустим, армия, понятное дело, что там жесткая дисциплина, вот этот порядок и так далее. Вот, и там, даже если ты по природе мягкий человек, там ты хочешь, не хочешь, ожесточишься, просто потому что вот такие обстоятельства, понимаете? Вот, поэтому очень часто вот люди вынуждены имитировать какую-то внешнюю модель поведения, потому что она навязывается внешней средой, хотя они... естественно, другие. И поэтому, когда он выпивал алкоголь, естественно, этот алкоголь, он ослабляет все вот эти вот, так сказать, средства контроля, ограничения и так далее. Вот. И поэтому начинала проступать его уже другая природа. Понимаете? Вот. Бывают люди, которые наоборот выпили, они начинают там буянить, ой-ой-ой, понимаете? Вот. А кто-то наоборот вот такой. Поэтому, когда вот эти вот ограничения снимаются, вот тогда как раз начинает проступать наша более естественная природа, понимаете?
Еще хотел спросить вот по поводу душкрити тех, кто верит в Бога. Они сейчас вообще дальше пошли. Я хотел, чтобы вы прокомментировали. Они сейчас говорят, что мы вообще живем в матрице. Вы слышали такое, что какой-то большой компьютер все это создал? Я там с одним разговаривала и...
Да, это говорили, известная концепция.
Да, что неестественно. Я как бы писала ему, что ну, отруби себе палец и посмотри, что все это неестественно. Ну, как бы, какие чувства у тебя там возникнут. И вот как вы думаете, почему вот так вот?
Нет, ну понятно, понятно. Допустим, мы живем в матрице, да, возникает вопрос, а кто создал матрицу? Да? То есть какой-то же замысел должен быть. То есть эта матрица, она тоже по каким-то законам существует, правильно? Вот. И там, где есть законы, там есть законодатель. Вот я тоже читал недавно одну статью одного такого воинствующего атеиста, и вот он как раз вот эту вот идею продвигал, что атеисты или верующие люди, они чувствуют себя очень некомфортно, когда их начинаешь спрашивать, а кто создал Бога. Да? Они говорят, вот Бог создал мир, ну хорошо, допустим, да, а кто создал Бога? Ну, немножко сегодня касался этой всей идеи. Вот. И богословы некоторые как-то вот они теряются, да, и они говорят, ну вот он создал все, его не создал никто. И опять же, сегодня мы об этом говорили, да, что их эти атеисты начинают ловить на порочной логике. А почему вы говорите, что вот творение создано им, а его никто не создал. Почему он такой особенный? Это они называют ошибкой вот этого специального исключения. Вот, то есть в их понятии не должно быть исключений. Если Бог создал мир, значит, он должен создать Бога. А потом кто-то создал того, кто создал Бога, и пошло, 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 поехало. Окей, допустим, мы применяем ту же самую логику. Мы находимся в матрице, допустим, да? Кто создал матрицу? Потому что матрица по определенным законам существует. И мой вопрос к тем же, допустим, атеистам: хорошо, дайте мне эмпирическое доказательство того, как из хаоса, из большого взрыва возникли упорядоченные законы и не меняются. Не допущение, не предположение, а эмпирическое и логическое доказательство того, как из хаоса возникли стабильные законы. Потому что мы знаем, что законы существуют для того, чтобы поддерживать порядок. Правильно? А кому нужен порядок, если нет никакого высшего разума? Абсурд, понимаете? То есть, если существуют законы, значит, должен быть законодатель. Вот. И если богословы нервничают по поводу того, кто создал Бога, то ученые нервничают по поводу того, как возникли законы из хаоса, понимаете? То есть, все по какому-то поводу нервничают. Потому что есть какие-то вещи, которые уже выходят за сферу доказательств, какие-то вещи, которые просто уже являются основой, которую надо принять. Понимаете? Ну, мы продолжим через воскресенье эту тему.
Спасибо.
Ну, давайте последнее.
Говорили, что если мы приводили такой пример, если краны открыть в многоэтажном здании на первом этаже, то до последнего этажа вода не дойдет. Но это пример с контролем чувств. Что если человек не будет контролировать чувства, у него вся его жизненная сила, она уйдет просто на удовлетворение и грабость чувств. А тут вы сказали, что это вторичный.
Что?
Контроль чувств.
Да, вторично. Прабхупада, обращаясь к одному из своих старших учеников, который проповедовал в университетах, сказал: «Я тебя очень прошу, пожалуйста, не проповедуй сознание Кришны как набор правил и запретов. Никогда этого не делай». Особенно в среде молодых студентов, которым это все не нравится. Он проповедует сознание Кришны как позитивную цель, как позитивный процесс. Если они примут это, тогда принципы. Шрила Прабхупада начал свою проповедь с чего? Не с принципов. Если бы он начал проповедовать на 26-м доме во второй веню регулирующие принципы, у него бы только 4 стены его слушали, больше никто. Вот, поэтому молодежь 60-х годов, для которых вообще не было никаких запретов, вот, у них там, говорится, секс, наркотики, рок-н-ролл, вот что было, так сказать, их девизом, да, вот, для них регулирующие принципы – это ну, вообще никак. Вот, поэтому Шрила Прабхупада начал просто с того, что он дал людям Кришну в форме воспевания святого. Он сидел с ними и часами пел Хари Кришну. Часами пел Хари Кришна. И потом кормил просадом, причем очень скромным просадом, что несколько фруктов, там яблоко порезал, раздал там по дольке этих яблоков. Вот и все, яблоко и все. И даже когда его первые ученики принимали посвящение, они про эти принципы и слыхом не слыхивали. Они просто приняли воспевание и все. А потом они говорят: а Шрила Прабхупада, а что делать-то теперь надо? Говорят: хорошо, что спросили, сейчас вам расскажу. Вот. То есть сначала шел Кришна, первым номером шел Кришна, а потом уже прицепом все вот эти регулирующие принципы. То, что вы сказали, для контроля чувств необходимо, иначе это значит, сознание куда-то растечется, это уже необходимо для сохранения духовной жизни. Понимаете? И вот поэтому, если вы откроете 4 глава, 29 стих, там четко сказано, что для получения знания необходима вера, а вот для сохранения знания необходим контроль чувств. Понимаете? Есть условия для получения, а есть условия для сохранения. И поэтому одно дело начать, другое дело продолжать. Это немножко разные вещи, понимаете? Кто-то может начать и бросить, а для того, чтобы начать и продолжать, не бросать, для этого требуются особые условия. Поэтому контроль чувств, регулирующие принципы – это важно, но это вторичные вещи. Потому что в практике проповеди сознания Кришны самого Шрилы Прабхупады все это было именно так, понимаете? Он не с регулирующих принципов начинал. Он начинал с того, что он просто дал Кришну. А потом уже все остальное подтянулось в течение времени. На этом закончим. Шримад Бхагавад Гита ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Хари Кришна.